Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Петр Мамонов, Золотая полка 287. Сегодня продолжаю чтение романа Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Восьмая глава. Нравится порядок стройный олигархических бесед и холод гордости спокойной, и эта смесь чинов и лет. Но это кто в толпе избранной стоит безмолвный и туманный? Для всех он кажется чужим. Мелькают лица перед ним, как ряд докучных привидений. Что? Сплин и страждущая спесь в его лице. Зачем он здесь? Кто он таков? Ужель Евгений? Ужели он? Так точно он. Давно ли к нам он занесен? Все тот же ли он? Или усмирился? Или корчит так же чудака? Скажите, чем он возвратился? Что нам представит он пока? Чем ныне явится? Мельмотом? Космополитом? Патриотом? Гарольдом, квакером, ханжой? Или маской щегольнет иной? Или просто будет добрый малый, как вы да я, как целый свет? По крайней мере, мой совет — отстать от моды обветшалой. Довольно он морочил свет. Знаком он вам? И да, и нет. Зачем же так неблагосклонно вы отзываетесь о нем? За то, что мы неугомонно хлопочем, судим обо всем, что пылких душ неосторожность, самолюбивую ничтожность или оскорбляет, или смешит, что ум, любя простор, теснит, что слишком часто разговоры принять мы рады за дела, что глупость ветреная и зла, что важным людям важны вздоры, и что посредственность одна нам по плечу и не странна. Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел, кто постепенно жизни холод с летами вытерпеть умел, кто странным снам не предавался, кто черни светской не чуждался, кто в 20 лет был франт или хват, а в 30 выгодно женат, кто в 50 освободился от частных и других долгов, кто славы, денег и чинов спокойно в очередь добился, о ком твердили целый век: НН — прекрасный человек. Но грустно думать, что напрасно была нам молодость дана, что изменяли ей всечасно, что обманула нас она, что наши лучшие желания, что наши свежие мечтания истлели быстрой чередой, как листья осенью гнилой. Несносно видеть пред собою одних обедов длинный ряд, глядеть на жизнь, как на обряд, и вслед за чинную толпою идти, не разделяя с ней ни общих мнений, ни страстей. Предметом став суждений шумных, несносно, согласитесь в том, между людей благоразумных прослыть притворным чудаком или печальным сумасбродом, или сатаническим уродом, или даже демоном моим. Онегин, вновь займусь им, убив на поединке друга, дожив без цели, без трудов, до 26 годов, томясь в бездействии досуга, без службы, без жены, без дел, ничем заняться не умел. Им овладело беспокойство, охота к перемене мест, весьма мучительное свойство немногих добровольный крест. Оставил он свое селение, лесов и нив уединения, где окровавленная тень ему являлась каждый день. И начал странствие без цели, доступный чувству одному. И путешествия ему, как все на свете, надоели. Он возвратился и попал, как Чацкий, с корабля на бал. Но вот толпа заколебалась. По зале шепот пробежал. К хозяйке дама приближалась. За нею важный генерал. Она была нетороплива, не холодна, не говорлива, без взора наглого для всех, без притязаний на успех, без этих маленьких ужимок, без подражательных затей. Все тихо, просто было в ней. Она казалась верный список «Ду комальфо». Шишков, прости, не знаю, как перевести. К ней дамы подвигались ближе, старушки улыбались ей, мужчины кланялись ниже, ловили взор ее очей. Девицы проходили тише пред ней по зале, и всех выше, и нос, и плечи подымал вошедший с нею генерал. Никто б не мог ее прекрасной назвать, но с головы до ног никто бы в ней найти не мог того, что модой самовластной в высоком лондонском кругу зовется вульгар. Не могу. Люблю я очень это слово, но не могу перевести. Оно у нас покаместь ново, и вряд ли быть ему в чести. Оно б годилось в эпиграмме. Но обращаюсь к нашей даме. Беспечной прелестью мила, она сидела у стола. с блестящей Ниной Воронскою. Сей Клеопатрою не вы. И верно б согласились вы, что Нина мраморной красою затмить соседку не могла, хоть ослепительно была. Ужели, думает Евгений, ужель она? Но точно. Нет. Как? Из глуши степных селений. И неотвязчивый лорнет он обращает поминутно на ту, чей вид напомнил смутно ему забытые черты. Скажи мне, князь, не знаешь ты, кто там в малиновом берете с послом испанским говорит? Князь на Онегина глядит. Ага, давно ж ты не был в свете. Постой, тебя представлю я. Да кто ж она? Жена моя. Так ты женат? Не знал я ранее. Давно ли? Около 2 лет. На ком? На Лариной. Татьяне? Ты ей знаком? Я им сосед. О, так пойдем же. Князь подходит к своей жене и ей подводит родню и друга своего. Княгиня смотрит на него, и что ей душу не смутило, как сильно ни была она удивлена, поражена, но ей ничто не изменило. В ней сохранился тот же тон, был так же тих ее поклон. Ей-ей, не то чтоб содрогнулась или стала вдруг бледна, красна, у ней и бровь не шевельнулась, не сжала даже губ она. Хоть он глядел, нельзя прилежней, но и следов Татьяны прежней не мог Онегин обрести. С ней речь хотел он завести, и не мог. Она спросила, давно ли он здесь, откуда он, и не из их ли уж сторон. Потом к супругу обратила усталый взгляд, скользнула вон, и недвижим остался он. Ужель та самая Татьяна, которой он наедине в начале нашего романа, в глухой далекой стороне, в благом пылу нравоучения, читал когда-то наставление. Та, от которой он хранит письмо, где сердце говорит, где все наружу, все на воле. Та девочка, или это сон, та девочка, которой он пренебрегал в смиренной доле. Ужели с ним сейчас была так равнодушна, так смела? Он оставляет раут тесный, домой задумчив едет он. Мечтой то грустный, то прелестный, его встревожен поздний сон. Проснулся он, ему приносят письмо. Князь Н. покорно просит его на вечер. Боже, к ней! О, буду, буду! И скорей марает он ответ учтивый. Что с ним? В каком он странном сне? Что шевельнулось в глубине души холодной и ленивой? Досада, суетность или вновь забота юности, любовь? Онегин вновь часы считает, вновь не дождется дню конца, но 10 бьет. Он выезжает, он полетел, он у крыльца. Он с трепетом к княгине входит, Татьяну он одну находит. И вместе несколько минут они сидят. Слова не идут из уст Онегина. Угрюмый, неловкий, он едва-едва ей отвечает. Голова его полна упрямой думой. Упрямо смотрит он. Она сидит покойно и вольна. Приходит муж. Он прерывает сей неприятный тет-а-тет. С Онегиным он вспоминает проказы, шутки прежних лет. Они смеются. Входят гости. Вот крупной солью светской злости стал оживляться разговор. Перед хозяйкой легкий вздор сверкал без глупого жеманства и прерывал его меж тем разумный толк без пошлых тем, без вечных истин, без педанства и не пугал ничьих ушей свободной живостью своей. Тут был, однако, цвет столицы, и знать, и моды образцы, везде встречаемые лица, необходимые глупцы. Тут были дамы пожилые, в чепцах и в розах, с виду злые. Тут было несколько девиц, не улыбающихся лиц. Тут был посланник, говоривший о государственных делах. Тут был в душистых сединах старик, по-старому шутивший, отменно тонко и умно, что нынче несколько смешно. Тут был на эпиграммы падкий, на все сердитый господин. На чай хозяйский слишком сладкий, на плоскость дам, на тон мужчин, на толки про роман туманный, на вензель двум сестрицам данный, на ложь журналов, на войну, на снег и на свою жену. Тут был Проласов, заслуживший известность низостью души, во всех альбомах притупивший «Сент-Прест» твои карандаши. В дверях другой диктатор бальный стоял картинкою журнальной. Румян, как вербный херувим, затянут нем и недвижим. И путешественник залетный, перекрахмаленный нахал, в гостях улыбком возбуждал, своей осанкою заботной и молча обмененный взор ему был общий приговор. Но мой Онегин вечер целый Татьяной занят был одной. Не этой девочкой несмелой, влюбленной, бедной и простой, но равнодушную княгиней, но неприступную богиней, роскошной царственной Невы. О, люди, все похожи вы на прародительницу Эву. Что вам дано, то не влечет. Вас непрестанно змий зовет к себе, к таинственному древу. Запретный плод вам подавай, а без того вам рай не рай. Как изменилась Татьяна, как твердо в роль свою вошла, как утеснительного сана приемы скоро приняла. Кто б смел искать девчонки нежной, всей величавой, всей небрежной, законодательницы зал. И он ей сердце волновал. Об нем она во мраке ночи, пока Морфей не прилетит, бывало, девственно грустит. К луне подъемлет томные очи, мечтая с ним когда-нибудь свершить смиренной жизни путь. Любви все возрасты покорны, но юным девственным сердцам ее порывы благотворны, как бури вешние полям. В дожде страстей они свежеют и обновляются, и зреют, и жизнь могущая дает и пышный цвет, и сладкий плод. Но в возраст поздний и бесплодный, на повороте наших лет, печален страсти мертвый след. Так бури осени холодной в болото обращают луг и обнажают лес вокруг. Сомнения нет, увы, Евгений в Татьяну как дитя влюблен. В тоске любовных помышлений и день и ночь проводит он. Ума не внемля строгим пенем, к ее крыльцу стеклянным сенем он подъезжает каждый день. За ней он гонится, как тень. Он счастлив, если ей накинет буа пушистый на плечо, или коснется горячо ее руки, или раздвинет пред нею пестрый полк ливрей, или платок подымет ей. Она его не замечает, как он не бейся, хоть умри. Свободно дома принимает, в гостях с ним молвит слово три. Порой одним поклоном встретит, порою вовсе не заметит. Кокетства в ней ни капли нет. Его не терпит высший свет. Бледнеть Онегин начинает. Ей или не видно, или не жаль. Онегин сохнет и едва ль уж не чахоткою страдает. Все шлют Онегина к врачам. Те хором шлют его к водам. А он не едет. Он заранее писать капрадедам готов о скорой встрече. А Татьяне и дела нет, их пол таков. А он упрям, отстать не хочет, еще надеется, хлопочет. Смелей здорового больной. Княгине слабой рукой он пишет страстное послание. хоть толку мало вообще. Он в письмах видел не вообще. Но, знать, сердечное страдание уже пришло ему не вмочь. Вот вам письмо его, точь в точь. Письмо Онегина к Татьяне. «Предвижу все. Вас оскорбит печальной тайны объяснения. Какое горькое презрение ваш гордый взгляд изобразит. Чего хочу, с какою целью открою душу вам свою, какому злобному веселью, быть может, повод подаю. Случайно вас когда-то встретя, вас искру нежности заметя, я ей поверить не посмел, привычкой милой не дал ходу, свою постылую свободу я потерять не захотел. Еще одно нас разлучило, несчастной жертвой Ленской пал. Ото всего, что сердцу мило, тогда я сердце оторвал. Чужой для всех ничем не связан. Я думал, вольность и покой, замена счастью. Боже мой, как я ошибся, как наказан. Нет, поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами, улыбку уст, движение глаз ловить влюбленными глазами, внимать вам долго, понимать душой все ваше совершенство, пред вами в муках замирать, бледнеть и гаснуть. Вот блаженство. И я лишен того, для вас тащусь повсюду на удачу. Мне дорог день, мне дорог час, а я в напрасной скуке трачу судьбой отсчитанные дни. И так уж тягостны они. Я знаю, век уж мой измерен, но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Боюсь, в мольбе моей смиренной увидит ваш суровый взор затеи хитрости презренной, и слышу гневный ваш укор. Когда б вы знали, как ужасно томиться жаждою любви, пылать и разумом сейчасно смирять волнение в крови, желать обнять у вас колени и, зарыдав у ваших ног, излить мольбы, признания, пени, все-все, что выразить бы мог, а между тем притворным хладом вооружать и речь, и взор, вести спокойный разговор, глядеть на вас веселым взглядом. Но так и быть, я сам себе, противиться не в силах боли, все решено, я в вашей воле и предаюсь моей судьбе. До свидания, дорогие друзья. Сегодня я почитал вам отрывок из романа «Евгений Онегин» Александра Сергеевича Пушкина, 8 глава. И в качестве музыкального сопровождения прозвучало несколько композиций с альбома композитора Харальда Бада «White Arcades». Всего доброго, до будущих встреч!